Мы продолжаем знакомство с фундаментальным богословским творением святителя Игнатия Брянчанинова «Слово о смерти». Сам автор говорил, что в слове дано подробное учение о том, какое значение имеет для нас смерть и как приготовить себя к вечности. Читая эту статью, не перестаешь удивляться тому, как все в ней подчинено строгому внутреннему порядку. Мы уже говорили, что по сути она представляет собой обширный свод тематических выписок из Священного Писания, богослужебных текстов, житий святых и творений святых отцов. Всего в списке источников около 300 наименований. И заметим, вся эта работа делалась святителем без компьютера. Он складывал весь этот материал, что называется, вручную. Хотя, зная о базовом образовании святителя Игнатия, а он окончил главное инженерное училище, ему прочили блестящую карьеру военного инженера, становится понятной причина такой стройности, прочности и основательности его духовных произведений. К их созданию он подходил так же, как к строительству технических сооружений. И это лишь укрепляет наше доверие к его словам, которые выверены многократно и с разных сторон. И когда мы приступаем к главе, в которой описываются райские обители, то отчетливо видим эту основательность. Ни слова святитель не говорит от себя, никогда описывает местоположение рая, никогда повествует о его исключительной красоте. Кстати, тема красоты особо выделяется в свидетельствах очевидцев, которые сподобились побывать в райских обителях. Интересно, почему?
Ну, выделено почему? Потому что, вы понимаете, мы очень плоские существа. И вот почему о рае говорить трудно? Вот о грехах легко, о рае трудно. Потому что грех нам понятен, мы в этом живем, в этой грязи, да, в этой помойке. О помойке легко рассказывать. А о рае, поскольку нет такого жизненного опыта, рассказывать очень трудно. Но почему нам говорится о красоте? Потому что мы даже в нашей помойке мы можем увидеть красивые места. Да? Красивые места природы, красивые пейзажи. И как раз вот эта красота, она является неким свидетельством, что там-то лучше. Если уж здесь вместе страдания, бывает действительно красивая же природа, красивые там цветы. Я знал одного протоиерея Митрофорова, он уже скончался. Замечательный был такой человек. И он цветы называл предвестники рая. Мне так сначала было непонятно, ну, потом когда более-менее стало понятно, что это действительно такие какие-то вот кусочки нашей природы, да, которые могут свидетельствовать, что где-то есть еще более красивые места. Святитель Игнатий об этом и говорит, что он говорит, вот если вы, будучи чувственными людьми, да, плотскими, вот видите красоту, то там гораздо больше. Потому что, вот скажи нам, там вечное блаженство, что такое? Мы не знаем такого опыта. Поэтому нам, грубым людям, на нашем грубом языке, вот пытаются вот с помощью явно ощутимых таких образов нам показать, что такое рай. Поэтому говорится о красоте этого места.
Потому святитель Игнатий несколько раз повторяет, что природа земная служит только слабым образом рая, красоты которого нетленны, несказанно изящны, преисполнены священного мира и благодати. Земля же после согрешения праотцев наших проклята Создателем и непрестанно выражает это проклятие в своих смятениях и в своем нестроении.
Я
другом месте святитель пишет: «Если же земля, проклятая Богом, земля изгнания наша, страна бедствий, обольщений, злодеяний, смерти, обреченная Богом на сожжение, имеет красоты свои, нас восхищающие, то каков должен быть рай, уготованный Богом для возлюбленных Его, вечное жилище и наслаждение?» После этих размышлений оставшуюся часть главы святитель Игнатий целиком посвящает видению блаженного Андрея, Христа ради Иродивого, который был восхищен не просто в рай, но и, подобно апостолу Павлу, до третьего неба. И святитель не только приводит рассказ блаженного Андрея, но и комментирует его. Он пишет, что это видение, как и все подобные видения других угодников Божьих, служит доказательством и объяснением того, что ангелы и души имеют свой вид и образ, и что он есть образ внешнего человека. А завершая эту тему, святитель Игнатий замечает, что плотской, пригвожденный к земле человек, необновленный и невоспитанный Святым Духом, не способен проникнуть в таинство будущего века. Какой же в целом вывод мы можем сделать из этого рассказа о рае?
Мы знаем, что рай есть. Мы знаем, что туда просто так не попадешь. Да? Надо верить во Христа, быть крещенным православной церкви, жить соответствующе тому, как учит церковь. И тогда дается такой шанс туда попасть. Вот просто так вот. Захотел, попал, не получится.
И если для того, чтобы попасть в райские обители, человеку нужно потрудиться, то для попадания в противоположный мир можно не прилагать никаких усилий. Об этом мире наши современники не прочь пошутить. И одна из таких шуток, о шутках подобного рода мы тоже будем говорить, но чуть позже, довольно точно характеризует то место, о котором далее у нас пойдет речь. Цитирую. «Есть только одно место, где тебя всегда ждут и примут таким, какой ты есть. Это дом? Нет. Это ад». Хотя в учении церкви об этом говорится, разумеется, по-другому. Что ад – это посмертное состояние нераскаявшейся человеческой души после частного суда, а также состояние нераскаявшегося человека и падших духов после грядущего всеобщего страшного суда. Святитель же Игнатий начинает раздел по данной теме сразу с определения местоположения ада. «Ад помещается во внутренности земли». Бог, произнося определение на Адама при изгнании его из рая, сперва исчислял земные казни для преступника райской заповеди. Потом возвестил, что этим казням Адам будет подвергаться дотоле, доколе не возвратится в землю, из которой он взят. «Земля иси, — сказал ему Господь, — и в землю отыдеши».
Ну, давайте вообще общий вопрос обсудим. Вот если рай как-то воспринимается на слух более-менее ничего вот современными нашими гражданами, то об аде слушать не хотим. И более того, даже получается так, у меня был опыт, когда знакомые катехизаторы приглашали в одном из храмов наших друзей и поставили так вопрос: а нужно ли оглашаемым вообще об аде говорить? И у меня вообще сначала был такой вопрос: а что такого-то? Но мы же говорим о жизни, так? Мы говорим, вот Адам там согрешил, оказался здесь. А почему не говорить-то? Это может оттолкнуть там новопришедших христиан, желающих стать христианами. И получается такая версия интересная, представляется версия оглашения, да, когда мы об аде не говорим, тогда, получается, и о грехе не надо говорить, там, о страданиях не надо говорить, о страданиях Христовых не надо говорить. И вот такое, знаете, такое лощеное, гламурное какое-то христианство получается. Мы должны человеку говорить правду. Правда жизни. Вот есть так. Да? Тем более, что приходят оглашаться же не маленькие младенцы, а приходят очень даже взрослые люди с очень даже печальным опытом жизненным, которые этот ад, может быть, почувствовали уже. А мы вот боимся огорчить. И вот пришлось даже такие вот слова говорить: мы что стесняемся? Мы Евангелие стесняемся. Ну, там один из тоже в нашей доброй братской дискуссии сказал: мы Евангелие стесняемся с вами, веры стесняемся. Вы что происходит? Мы чему пытаемся учить? Так вот, получается, что нам не надо стесняться говорить о баде. потому что церковь не ставит целью вот так грозить всем адом пугать. Но это правда жизни. Вот если мы, допустим, встретим человека, который бьет в набат и говорит, у вас дом уже загорелся, не надо морщить носик и говорить, фу, там, ты там, нам не даешь там любимую телепередачу досмотреть там, и так далее. Погибните, да, он кричит, он даже, может быть, может врываться к ним в дом, хватать их, пытаться выносить даже. Будить там как-то, да, призывать, обращать внимание на беду, которая происходит. Так вот, церковь, она как раз пытается учением о загробной жизни, об аде, как раз призвать нас к трезвости, потому что это правда жизни, к этому может привести. Вот если там нам говорят, да, что вот такое поведение может привести к той-то болезни, то ад, он можно сказать, законно гарантирован всем, если нас не помилует Христос. То есть то, что будет точно. И он точно есть. Вот поэтому святитель Игнатий, он ставит этот вопрос именно так, что он находится в недрах земли. Это вызывает огромный юмор у либерально настроенной публики. Хотя мы в недрах земли не были, вот и не дай Бог туда попасть. Мы говорим о духовном состоянии, ведь душа уходит. Вот как рай не видно, так же и ад не видно. Вот меня лично вот этот факт никак не смущает, честно говоря. Меня больше смущает вопрос, не попасть бы, вот, не проверить бы своей шкурой, где это находится. Вот. А эти все вот юродства такие по поводу того, что там святитель Игнатий там средневековый мыслитель и не понимал, о чем пишет, это или там церковь не разбиралась. Наоборот, в плане, допустим, символическом, это очень верно. В символическом, если брать, допустим, иконопись, да, это же символическая живопись, это богословие в красках. И вот у многих вещей, сложных даже духовных вещей, у них могут быть символы. Так вот, символически, если рай у нас находится на востоке, да, где-то наверху от земли, то понятно, что ад должен находиться не там же рядом, вот в соседней комнате, а где-то в противоположном месте. Это противоположное, как зло противоположен добру, да, так и ад противоположен раю. Он должен находиться категорически в другом месте. Это разные состояния. Поэтому куда его определить? Господь нам открывает в Священном Писании и образами, да, и прямыми словами. И в Священном Писании это говорится многократно, и в богослужении, что ад находится в недрах земли. Мне кажется, вот опять же, это может быть мое нелюбопытство, но мне кажется, этого достаточно. И то, что там огромная температура, я по физике в школе еще учил, и все мы тоже это знаем. Поэтому, мне кажется, тут даже не то, что сомневаться, а предмет для сомнений даже отсутствует. Ну, у меня, конечно, я не знаю, у нас, может быть, более любопытные люди есть.
Для тех, кто сомневается или проявляет законный интерес, святитель Игнатий и дает описание ада. Причем делает это не от себя, а приводит соответствующие места из Священного Писания, цитирует ветхозаветных пророков, которые единогласно признавали земные недра местом ада. И спорить с ними по этому поводу, ссылаясь на современные исследования нефтяников или геологов, бессмысленно.
Не надо, естественно, научно подходить к духовному вопросу. Это другая область, это другое, грубо говоря, измерение, если говорить вот физическим языком. Вот если мы в трехмерном, да, живем, то это другое совсем измерение духовное. Оно находится тут же, но мы его не ощущаем, не понимаем и так далее. Нам остается только верить, доверять Священному Писанию.
И святитель Игнатий пишет, то же место для ада, то есть в недрах земли, определяет и Священное Писание Нового Завета. И далее он приводит слова Спасителя, апостола Петра, апостола Павла, святых отцов, и все они подтверждают данную мысль. Кроме того, святитель указывает еще два источника, из которых можно почерпнуть сведения о месте вечных мучений. Это богослужебные тексты и творения святых отцов.
тоже бы хотел об этом поговорить. Ну, поскольку ад нам более ближе, и поэтому мы можем о нем очень много легенд всяких разных и смешных образов, дискредитирующих это место, найти. Помните, допустим, я вот помню, первое впечатление об аде у меня, у советского ребенка, было из журнала «Крокодил», где черти на сковородке, значит, жарят какого-то чиновника, там, коррупционера, там, я не знаю, там, страшный суд в виде ОБХСС туда его, значит, там, поместил, там, я не знаю что, но вот не так надо понимать. Не зрительно вот, это надо понимать. Мы понимаем, вот, мне кажется, достаточно Евангелия. Когда Господь говорит, что там скрежет зубов, да, и вечная мука. Вот этого хватит. Просто понимаете, вот у смеха у него есть такой эффект, сейчас перейдем на человеческий нормальный язык, когда святые вещи теряют святость, и серьезные вещи перестают быть серьезными. Я вот, ну, честно говорю, не люблю совершенно вот эти вот наши комические эти передачи, когда там про русских начинают, что они такие сякие там и так далее. Про тещу, про семью, про жену. Понимаете, опасность в чем? Святые вещи перестают быть святыми. Ответственность теряешь перед ними. И вот когда начинают смеяться над адом, там, или, знаете, есть такая поговорка, ну, по крайней мере, у молодежи была, что там компания веселая. Там в рае скучно, все такие праведники, а тут все веселые шалуны тут собрались. И вот в Евангелии открыть, как там один из шалунов себя чувствует, да? Когда он просит, находясь в огне, то есть нам открыто, что это огонь. Там нам не показывают мультики там со сковородками, да? А показано, что это страдание. Страдание, причем, которое будет длиться вечно. Вот что страшно. И это дается нам не для того, чтобы мы вот просто боялись и боялись, а чтобы боялись и действовали, чтобы страх Божий у нас рождался. Потому что мы знаем же, что без страха Божия ничего невозможно. Человеку встрепенуться. Сколько людей бросили там какие-то привычки, потому что им врач говорил, иначе ты умрешь. Да, и страх смерти, он давал силы браться и менять свою жизнь. А вот этот вот страх попасть туда, он тоже благотворный. Не такой страх животный, да, когда там на тебя собаки напали, оторопь, и ты не знаешь, что, куда бежать, что делать. А тут страх, который дает силы, это совсем другой страх, благодатный. Почему нам сразу говорится, да, об аде, о рае, а не когда-то потом.
Именно поэтому святитель Игнатий приводит так много цитат из богослужебных текстов. Обращает на себя внимание и то, что большинство этих служб великопостные или пасхальные. Святитель пишет: «Мнение о местонахождении ада внутри земли усматривается на всем пространстве богослужения православной церкви. Она повсюду говорит об этом предмете как общепринятом и общеизвестном». И заключается эта глава такими словами: «Учение, что ад находится внутри земли, есть учение православной церкви. Оно встречается во многих сочинениях святых отцов, и ни один из них не отвергает его». Почему же святителю Игнатию так важно было защитить и доказать это учение?
Это было доказательно для чего? Для того, чтобы тогда люди сказали: так вот, бурили там и ничего не нашли. Или там шахта была, там мы ничего не нашли. Вот это глупое совершенно доказательство, оно не доказательство. Это все равно, что человека вот изрезали на кусочки, душу не нашли. Вот из той же самой серии доказательства, которое, по сути, нелогичное и не доказательство вовсе. Но немощные люди, они могут от этого соблазниться. И, видимо, в те времена уже начали, наверное, соблазняться. Мы почему с вами говорим, что это речь идет о разных вещах. В голове мозги есть, а ума не видно. Но он там, по идее, есть, должен быть, да? Ум же нематериален. Также и ад, он нематериален, его не видно. Потому сколько ни бури, ты буришь только материю. Ты же не можешь дух пробурить там, или сделать его анализ. Поэтому не надо этим смущаться доказательствами. Это не доказательство.
Хотя человеку неверующему, человеку, ослепленному своей гордостью, никакие доказательства не помогут поверить в то, что ад существует, что это место самое страшное в мире, и что уж ад-то точно ждет человека с распахнутыми вратами и примет его таким, каков он есть.
Когда человек гордый, ну, мы все горды, это априори понятно. Ну, то есть, бездоказательная истина, что мы гордые все. И соблазняемся этой гордостью, и травимся ей, и понятно, она источник всех других страстей в нас. Но бывает некритичное отношение к себе и доверие вот своему уму, да, развращенному и так далее. Вот как и такому человеку вот ад, он не страшен. Вот. Потому что лукавый тоже источник гордости, получается, да, и зла. В аду находится, и хоть бы ему что. Даже он знает перспективу, знает, что придет Христос, Господь будет, суд страшный, что он там окажется. Это дает ему только озлобление, еще больше озлобления, понимаете? Поэтому люди, мы же не случайно с вами в одном из уроков говорили, что мы становимся похожи на тех духов по своим качествам. Поэтому есть люди, которым ад не страшен реально. И они опыта этого не имеют и не хотят иметь. Поэтому нужно очень серьезное Божие вмешательство, потрясение какое-то, когда-то в особое, да, когда душа начинает созревать к этому. Но такие люди могут очень смело рассуждать, что под землей там вещества, магма, да.
И в завершении сегодняшнего урока отец Андрей вновь повторил ту мысль, которую уже не раз повторял на наших уроках. Нам открыто только то, что знать полезно и спасительно. Но нам не полезно домысливать и дорисовывать в своих фантазиях неоткрытое.
Мы начали наш с вами урок с того, что цитировали святителя Игнатия, что тот опыт о рае и о баде мы берем из опыта церкви, так? Берем из откровения, то есть из священного писания. Поэтому это действительно области, которые, ну, нельзя проверить, и, наверное, не нужно это делать. Нам открыто то, что нам полезно. Нам открыто ровно столько, сколько должно бы нас стимулировать, давать нам силы для того, чтобы жить церковной жизнью, чтобы жить так, чтобы не попасть туда, в преисподние земли, и не понять, что это все была правда, и не надо к этому относиться как к каким-то легендам, мифам там, и сказкам. То есть нам открыта правда, и от нас зависит, как мы этой правдой будем жить. Начнем эту правду разбирать по частичкам, или мы все-таки вооружимся ей, да, и начнем что-то с собой делать. Тем более для этого у нас, слава Богу, есть время. Не оттягивать, так, а именно когда мы узнали, когда мы осознали, что это нам важно, начали менять жизнь. Для этого и писал святитель Игнатий это произведение. Когда нам хочется узнать больше, чем нам открыто, это говорит о гордости. Это говорит о гордости и говорит о том, что мы тут себя ведем очень, очень неправильно по отношению к Господу. Вот если не открыто, значит, не полезно. Да? Это очень важный принцип. Если детям не полезно в определенном возрасте знать, как живут взрослые люди или какое действие имеют там какие-то вещества и так далее, поступки, а этот ребенок не верит и все-таки делает, ничего доброго никогда из этого не получалось. Мы должны с вами понять, что Бог-то нас любит, и Он по любви нам дает то, что нам полезно. Вот если было бы нам полезно вот знать, вот иметь фотографии райских обителей, они бы у нас были, вот реально были, 2000 лет назад бы были уже. Вот если бы нам было полезно фильм про ад, он бы уже был. Но поскольку, поскольку это не полезно, этого нет. И тут не надо к Богу так относиться, что вот, или к церкви, что она манипулирует людьми вот с помощью вот этих вот недознаний якобы. Вот для веры этого хватит. Вот чтобы верить в Господа Иисуса Христа, не обязательно за его ризу подержаться. Чем вера от знания отличается, да? Мы верим, поэтому знаем. А бывает другое. Знаем, поэтому поверили. Это же другой опыт. Когда человек попал туда, увидел, вот как тот самый богач, да? Узнал, а потом поверил. Но это уже поздно. Поэтому нам открыто ровно столько, сколько надо. Сижу.